Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Хиллари Клинтон побывала в Грузии. Какие изменения последуют за визитом Клинтон?
Возможно, активизация помощи со стороны Соединенных Штатов Америки в направлении развития в Грузии демократических институтов.
Что ожидали от визита Клинтон на Южный Кавказ?
К нам едет ревизор, восклицали на оппозиционном полюсе.
В Абхазии запрещено проведение фестиваля «Этнолайф».
Сотрудники милиции заявили нам об отмене мероприятия без объяснений причин.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Грузия начнет диалог с Абхазией и Южной Осетией только после того, как Россия выведет свои войска из этих регионов. Делегация Абхазии во главе с Сергеем Багапш в середине июля посетит Никарагуа и Венесуэлу. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Грузия начнет диалог с Абхазией и Южной Осетией только после того, как Россия выведет свои войска из этих регионов, заявил сегодня председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе. После того, как Россия начнет выполнять собственные обязательства и выведет войска с территории Грузии, мы готовы говорить с осетинами и абхазами. Между нами нет такого вопроса, по которому нельзя найти общий язык. Утверждена специальная стратегия по отношению к оккупированным территориям, однако необходимо, чтобы все осознали ответственность России в качестве той силы, которая сегодня осуществляет оккупацию. Утверждение термина «оккупация» означает, что Россия больше не сможет избежать ответственности и переложить ее на грузин, осетин и абхазов, заявил Бакрадзе. Заявление Бакрадзе стало ответом на слова премьер-министра России Владимира Путина, которыми он прокомментировал визит Хиллари Клинтон в Грузию. Грузия и Южная Осетия должны сами урегулировать отношения, а не искать решения на стороне у третьих стран, в частности США, сказал Путин, комментируя заявление государственного секретаря США о поддержке президентом самопровозглашенной республики Сергеем Багапш в середине и, возможно, Кубу. Думаю, после этих визитов еще несколько стран мы признание, но не перестаем работать в этом направлении с африканскими странами, странами Ближнего Востока, как он заявлял в апреле по итогам визита в Латинскую Америку. По внешнеполитического ведомства Максим Гвинджи, независимость Абхазии в ближайшее время могут признать Боливия и Эквадор. Тогда абхазская делегация посетила Венесуэлу, Аргентину, Чили, Боливию и Эквадор. Грузия установила дипломатические отношения с Республикой Кения. Соответствующий документ был подписан в Нью-Йорке в постоянном представительстве Грузии в ООН. С грузинской стороны присутствовал постоянный представитель в ООН Александр Ламая, со стороны Кении Закари Муита. Кения стала 31-м африканским государством, с которым Грузия наладила дипломатические отношения. Всего с начала года Грузия установила дипотношения с 18 странами.
Эхо Кавказа. Новости.
Судья по второму делу Ходорковского и Лебедева Виктор Данилкин отказался взять самоотвод. С подробностями из Москвы корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Суд не находит оснований полагать, что он прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, так пояснил отказ вывести самого себя из процесса над бывшими совладельцами ЮКОСа председательствующий Виктор Данилкин. Он, в частности, указал, что не установлено ни одного обстоятельства, требующего от председательствующего покинуть процесс. Отвода судьи защита требовала не впервые. На этот раз Виктору Данилкину припомнили и его отказ изменить меру пресечения для подсудимых в связи с вступлением в силу поправок, запрещающих применять арест к обвиняемым в коммерческих преступлениях, и отказ приобщать к делу документы, важные для защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, и отказ в допросе специалистов, приглашенных защитой. На нынешней стадии процесса защита представляет доказательства, которые должны свидетельствовать в пользу подсудимых. Однако, по заявлению адвокатов, в последнее время суд отвергает именно те доказательства, которые или полностью опровергают доводы, изложенные в обвинении, или прямо изобличают следствие в служебных подлогах и фальсификации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Азербайджане, находящийся в тюрьме, главный редактор оппозиционной газеты «Реальный Азербайджан» Инула Футулаев приговорен к новому сроку лишения свободы. Рассказывает наш корреспондент Фарид Арифаглу.
Во вторник Городакский районный суд Баку приговорил журналиста к еще 2,5 годам тюремного заключения, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков. Фатулаев считает, что власти преследуют его по политическим мотивам за профессиональную деятельность. Фатулаев был дважды осужден в 2007 году по обвинению в клевете, угрозе терроризмом и совершении ряда других преступлений в общей сложности к 8,5 годам лишения свободы. В апреле этого года Страсбургский суд признал нарушение прав Фатулаева и потребовал немедленного освобождения журналиста. Однако власти Азербайджана не согласны с решением Европейского суда и намерены в установленные сроки подать апелляцию. Правозащитная организация Amnesty International признала Фатулаева узником совести. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Президент США Барак Обама проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Главная тема встречи – возможность возобновления прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Накануне визита Нетаньяху в США Израиль объявил об ослаблении режима блокады сектора Газа, за который он подвергается международной критике. Отношения между США и Израилем ухудшились после того, как израильские власти разрешили строительство новых домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Палестинская сторона называет замораживание подобного строительства условием возобновления прямых переговоров с Израилем.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. Уже на следующий день после визита госсекретаря Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон неясные прогнозы сменились на конкретные ожидания. В Тбилиси говорят о тех изменениях, которые последуют за визитом высокопоставленного американского чиновника. Тему раскрывает Нона Суварян.
Качественное изменение избирательной среды, а также содействие независимой работе СМИ. Эти и другие вопросы лидер партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Иракли Алассани обсудил на вчерашней встрече с Хиллари Клинтон.
Большая сумма, большой пакет с американской стороны, с USAID будет уже выделено через месяц для Грузии, чтобы помочь нам трансформировать всю систему выборов. Мы говорили, конечно, о региональной безопасности, о том, что отношения России и Соединенных Штатов и нормализация этих отношений, конечно, не будет за счет отношений Америки с Грузией.
Как эксперты, так и политики не оставили без внимания заявление премьер-министра России Владимира Путина, который посоветовал Грузии самой искать пути решения конфликта, не ожидая помощи от третьей стороны. Прокомментировал премьер-министр и несколько раз использованное госсекретарем США слово «оккупация».
Кто-то считает, что она оккупирована, а кто-то считает, что она освобождена. И это предмет диалога между народами, между грузинским народом и осетинским народом, юго-осетинским народом. И нужно вести этот диалог, не ссылаясь на третью сторону.
Циничным и туманным заявлением, свойственным российской дипломатии, назвал заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Букерия комментарий Путина. Замминистр уверен, что теперь Россия не сможет отвертеться от прямой ответственности за последствия собственной агрессии, как в 90-х годах. По словам Букерия, Клинтон продемонстрировала высокую включенность Соединенных Штатов в процесс женевских переговоров, когда отметила, что если в будущем будет оформляться новый документ, то только с Россией.
Сегодня опасность полномасштабной российской агрессии в ближайшем будущем либо очень низка, либо вообще не существует. И это благодаря нескольким важным факторам. В первую очередь, климату в грузинском обществе и готовностью политической системы Грузии отражать такие политические удары. Но одним из самых главных факторов была та политическая инвестиция, которую вкладывает в этот вопрос новая администрация Соединенных Штатов. То, что этот вопрос очень важен для Штатов, есть один из главных сдерживающих факторов.
Говорит Гика Букерия.
В
Диалог между южноосетинским, абхазским и грузинским народами невозможен до тех пор, пока Россия будет продолжать давать новые инструкции марионеточным режимам, говорит эксперт по вопросам международной политики и безопасности Ника Читадзе. То, что чиновники США уже используют слово «оккупация», а Путин говорит о необходимости диалога, по мнению Читадзе, указывает на то, что Америка намерена активно участвовать в урегулировании конфликтов, что будет способствовать деоккупации Грузии.
Главной целью Америки именно укрепить государственность Грузии, и после этого как абхазская, так и осетинская общественность будут более заинтересованы в Грузии, и это будет способствовать урегулированию конфликта.
А руководитель неправительственной организации «Приоритеты прав человека» адвокат Лия Мухашаврия говорит, что госсекретарь особенно подчеркнула, что все общество должно активно включиться в развитие демократии.
Она подчеркнула, что это мы должны сами за себя сделать, они будут поддерживать нас.
Говорит Лия Мухашаврия. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. У нас на связи из Москвы главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Добрый вечер, Федор.
Добрый вечер.
Владимир Путин заявил, что Грузия, Абхазия и Южная Осетия должны сами разбираться в конфликте, без участия третьих сторон. Скажите, означает ли это, что Россия не будет учитывать позицию Америки по этому вопросу?
Вы знаете, на мой взгляд, это не означает ровным счетом ничего. Равно как и все то, что звучало последние дни из уст госсекретаря Клинтон. Мне кажется, это не более чем некая дипломатическая игра, которая никак не затрагивает суть вопроса. То есть тот статус-кво, который сложился в Грузии и вообще на Кавказе после августовской войны, никто сейчас из крупных игроков, ни Россия как вовлеченная сторона, ни Америка как сторона наблюдающая, менять не собираются. А, так сказать, из тактических соображений все делают какие-то заявления. Для Клинтон и для администрации Обамы очень важно продемонстрировать прежде всего своей внутренней оппозиции, что они не забыли старых друзей.
Но, тем не менее, визит Клинтон, в принципе, можно расценивать как некую поддержку администрации Грузии. И как вы считаете, вообще до каких пределов может распространяться вот эта американская поддержка нынешним властям Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии?
Мне кажется, пределы очень видны. Собственно говоря, это второй визит высокопоставленного американского представителя. В прошлом году был Джозеф Байден, вице-президент, в этом году Хиллари Клинтон. На уровне заявлений Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Грузию. Поскольку сейчас, слава богу, никаких опасностей возобновления конфликтов, там, боевых действий, тем более, в регионе нет, я думаю, что этим и будет ограничиваться. А какая-то более активная вовлеченность Соединенных Штатов в грузинские дела – мне кажется, сейчас крайне маловероятно, потому что у Америки абсолютно другие приоритеты и очень много других проблем в других частях мира.
Спасибо. Напомню, что у нас на связи из Москвы был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Взгляд из.
Сегодня в рубрике «Взгляд из» Тбилиси политолог Сасо Цискаришвили.
Ожидания результатов этого визита в столице Грузии были разные, порой взаимоисключающие, но в большинстве случаев преувеличенные. «К нам едет ревизор», — восклицали на оппозиционном полюсе. «Наше дело правое, победа будет за нами», — бравировали на полюсе увядших революционных роз. Найдя золотую середину, госпожа Клинтон смогла очаровать довольно много тбилисцев на обоих полюсах политического противостояния. Аргументы очарованных основаны на позиции Соединенных Штатов Америки, озвученные в Тбилиси госсекретарем. Соединенные Штаты признают Грузию своим стратегическим партнером, однозначно отвергают возможность расчленения грузинского государства, признавая статус оккупированных территорий в отношении Абхазии и Южной Осетии. Они не намерены улучшать двусторонние отношения с Россией в ущерб государственным интересам Грузии. Настаивают на необходимость выполнения России условий договора Медведева-Саркози в августе 2008 года. Кстати, под каким условием ставил поставил свою подпись в тот же вечер господин Саакашвили, остается строжайшим секретом для населения Грузии. Очарованные с обоих полюсов делают вывод, что госпожа Клинтон намного лучше и объективнее информирована о реальных внутренних проблемах Грузии, чем ее предшественница. У разочарованных тоже имеются собственные аргументы. Комплименты, прозвучавшие из уст госсекретаря в адрес грузинских властей насчет успеха в развитии демократии, в борьбе с коррупцией, экономической стабильности и другое, хотя и имели протокольный характер, но с большей вероятностью послужат дальнейшей девальвации демократических ценностей со стороны самодовольных властей, привыкших имитировать и моделировать любую виртуальную победу над внутренними и внешними «врагами» в кавычках. Также проигнорирован интерес общественности к публичным комментариям по таким проблемам, как права человека, политзаключенные, перспектива грузино-иранских отношений, оценка функций Грузии в процессе вступления России во Всемирную торговую организацию, перспектива двустороннего диалога российских и грузинских властей и многое другое. У очарованно разочарованных граждан Грузии, к которым, видимо, принадлежу и я сам, сохраняется нечто вроде мечты или надежды, что данный визит госпожи Клинтон может сыграть в будущем роль того луча, который появится в конце обоих тоннелей нынешней грузинской политики, и внутренней, и внешней.
В рубрике «Взгляд из» прозвучал комментарий грузинского политолога Сосоц Саакашвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии разразился очередной скандал, судя по всему, опять связанный с противостоянием вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анквап и премьер-министра Сергея Шамба. Если на прошлой неделе бушевали страсти вокруг показа фильма «Мамуки Купарадзе. Отсутствие воли», то сегодня под удар попали организаторы и участники фестиваля «Этнолайф», который местные власти запретили проводить уже в тот момент, когда тысячи гостей приехали. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
На днях на одном из российских интернет-сайтов встретил следующее сообщение. С 15 по 29 июля в Абхазии пройдет фестиваль «Этнолайф». Село Кындык, горячие источники. На огромной территории между лесом и морем, вблизи горячих источников, будут располагаться палаточный городок, вегетарианское кафе, сцена, большой шатер и ярмарка. На фестивале можно узнать о национальных ремеслах, попробовать кухню народов мира, посетить художественные выставки и фотобиеннале, показы мод, увидеть чайные церемонии, шоу барабанов и так далее. Наталья Артищева, «Родная газета», 1 июля 2010 года. Конец цитаты. Место, где расположены упомянутые термальные источники, я неплохо знаю. Не раз приезжал туда отдохнуть с друзьями, причем, конечно, наибольший эффект посещения источников производит не в летнюю жару, когда можно и в море купаться, а зимой или весной. Тем не менее, сразу захотелось съездить во время фестиваля в это место, расположенное в километрах в 30 от Сухума, у турбазы «Эвкалиптовая роща». Правда, сразу подумалось, а согласовано ли с местными властями проведение этого российского фестиваля, все ли произойдет, как задумано. А вчера вечером убедился, что мои сомнения были не напрасными. В редакцию газеты «Эхо Абхазии», которую редактирую, пришел молодой москвич Владимир Григорьев и попросил напечатать у нас коллективное письмо организаторов другого фестиваля, музыкального, который должен был пройти с 1 по 5 июля в Гагарском районе, близ абхазско-российской границы. Вот цитата из этого письма, опубликованного в вышедшем сегодня номере газеты. «Мы работали в тесном контакте с Комитетом по молодежи и спорту Республики Абхазия. За два дня до открытия фестиваля в Гагарском районе, когда все было готово, часть народа приехала, когда невозможно было остановить процесс, сотрудники милиции заявили нам об отмене мероприятия без объяснений причин. Впоследствии сказали, что его проведение не согласовано. О других причинах не могло быть и речи. К наркотикам, оружию, политике и так далее мы не имеем отношения. Сотрудники Цандрипской милиции стали решили выгонять участников фестиваля из палаток и домов в прилегающем селе Хышка. Люди в панике прятались по лесам, подвалам. Ситуация напоминала репрессии 30-х годов прошлого века. Приехавшая публика по большей своей части была в Абхазии в первый раз. Что им делать и куда бежать? Организаторам пришлось поставить своих сотрудников на границе и заворачивать приезжающих назад. На фестиваль должны были приехать более чем из 20 городов Российской Федерации, стран СНГ, Европы. И, безусловно, ожидали жителей Абхазии. Уже пошел негативный резонанс, так как в данной сфере многие друг друга знают. Конец цитаты. Я позвонил сегодня утром председателю комитета по делам молодежи и спорту Абхазии Рафаэлю Ампару. Тот тоже был в недоумении. По его словам, была устная договоренность о проведении фестиваля с главой администрации района Астамуром Кецба. А мне, кстати, Григорьев показывал накануне ксерокопию письма организаторов фестиваля премьер-министру Абхазии Сергею Шамба с его резолюцией, адресованной Астамуру Кецба, вышедшем сегодня в номере газеты «Чегемская правда», напечатан публикация на ту же тему. Обещанный фестиваль разогнали, где утверждается, что это было сделано по приказу из МВД. Ходят также разговоры, что за этим решением стоит вице-президент Абхазии Александр Анквап. Неужели все опирается в то, что кому-то из наших руководителей нравится рок-музыка, а кому-то нет? Или дело в чем-то другом? Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Вашингтоне в эти минуты проходят переговоры президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Обсуждаются перспективы возобновления ближневосточного мирного процесса и многие другие проблемы региона. Об ожиданиях рассказывает из Америки Алан Давыдов.
Это будет очень деликатный момент для администрации Обамы и для ее стратегии урегулирования палестино-израильского конфликта. Стоит напомнить, что предыдущий визит Беньямина Нетаньяху в Вашингтон был намечен на 1 июня, но отменен вскоре после того, как в результате высадки израильского спецназа на судно, направлявшееся из Турции в блокированный сектор Газа, погибли 9 человек. А еще раньше, в марте, Обама принимал Нетаньяху в Белом доме, вскоре после злополучного визита в Израиль вице-президента США Джозефа Байдена, во время которого израильские власти объявили о реализации нового крупного проекта по строительству жилья для евреев в восточной части Иерусалима, населенной преимущественно арабами. На той мартовской встрече Обама оказал Нетаньяху заметно холодный прием. Лидеры двух традиционно союзнических государств даже не вышли к прессе. Это дало многим основания считать, что американо-израильские отношения дали трещину. На этот раз, как ожидается, телевизионщикам позволят запечатлеть встречу в овальном кабинете. Обама и Нетаньяху, поговорив за закрытыми дверями, выступит с заявлениями для прессы. В преддверии визита израильского премьера пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс в концентрированном виде перечислил то, о чем будет говориться во время переговоров. Это реализация недавних изменений в стратегии израильского руководства в отношении сектора Газы, безопасность в ближневосточном регионе, непрямые израильско-палестинские переговоры, а также необходимость быстрейшего их перевода в русло прямых переговоров. Администрация США уже приветствовала шаги израильского правительства, направленные на ослабление трехлетней блокады сектора Газы. Скорее всего, эти шаги Белый дом рассматривает как повод для перехода к прямым переговорам. На прошлой неделе куратор ближневосточного отдела Совета национальной безопасности при Белом доме Дэн Шапиро заявил, что только прямые переговоры могут привести к двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта.
Из Америки по телефону рассказывал Алан Давыдов. Громкое убийство вчера произошло в юго-осетинской столице, в городе Схинвале. В доме семьи Кулиджановых были убиты сын, отец и дедушка. Уже известно имя молодого человека, подозреваемого в преступлении. Его бывшие педагоги полагают, что эта трагедия стала следствием надломившейся психики парня, пережившего войну. Рассказывает наш корреспондент в Схинвале Алан Парастаев.
Вчера ночью Цхинвал содрогнулся от кошмарной новости. В доме коренных цхинвальцев, мастеровых и предпринимателей Кулиджановых было совершено ужасное по своему характеру преступление. Были убиты сын, отец и дед одновременно. По предварительным результатам следствия, убийца был молодой человек. Если говорить о мотивах преступления, или, как говорят в сводках МВД, о связи преступления с профессиональной деятельностью убитых, то об этом говорить пока рано. Шокирует другое. То, что преступление совершил именно молодой человек. Он, скорее всего, видел кровь, смерть, насилие. Наверное, прятался от бомб, оборонял свой дом и дома своих соотечественников. один из которых он потом сам потопил в крови. Мне удалось поговорить с матерью, одноклассницей подозреваемого.
Самый спокойный мальчик был в классе. Потихоньку. Так...
А в чем могла быть причина?
Война на всех наложила очень негативное впечатление.
Конечно.
Тем более, да. Мальчик, у которого формировалась психология все эти 20 лет, агрессивности много негатива вносит в характер нашей молодежи. Нанесла большой урон.
Вы слышали о каких-то реабилитационных проектах для молодежи постконфликтных?
К сожалению, нет. Они нужны, нам нужны психологи в каждой школе. А у нас, по-моему, в городе всего лишь один психолог. Отправили учиться 4 года назад первый раз. Масштабных программ не предусматривается и не наблюдается.
А вы вот на своих детях ощущаете, что о них тоже сказала эта война?
Естественно. Да каждый родитель вам скажет.
В тот же вечер в Цхинвале в своем доме была застрелена молодая девушка. Сегодня, пока я ехал выразить соболезнования родственникам убитых, по радио говорил Путин. Премьер-министр и лидер «Единой России» выступал на межпартийной региональной конференции этой партии. Путин говорил о проблемах молодежи. Я подумал, может, Владимир Владимирович снова вызовет какой-то Ибровцева и объяснит им важность работы с молодежью. Не только посредством организации концертов различных поп-див на театральной площади, где уже 5-й год стоит сгоревший театр, а посредством того, чтобы этот театр восстановить. Может, спросит их, для чего была разрушена школа бокса и стадион, а на их месте уже который год идут масштабные стройки. Может, объяснит, что говорить с молодежью о традициях предков, не имея исторического музея, бессмысленно. Может, наше руководство наконец поймет, со слов премьера, что сколько молодежи не говори о необходимости соблюдать закон, не будет эффекта, пока само правительство не будет его соблюдать. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Южно-кавказские конфликты 90-х и 2000-х годов увлекают в свое бурное течение множество людей, и в том числе не имеющих прямого отношения к Южной Осетии или Абхазии. Например, российский солдат, пропавший без вести во время войны начала 90-х, властями самопровозглашенной Республики Абхазия, назван героем, а в России он числится дезертиром. Уже 15 лет родственники этого солдата не теряют надежду и продолжают поиски, рассказывает наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Виктор и Валентина Ушаковы уже на протяжении более чем 15 лет каждый год приезжают в Абхазию с надеждой отыскать своего сына, который добровольцем вступил в абхазскую армию в 1993 году, в самый разгар грузино-абхазского конфликта. Павел Ушаков из города Саянска Иркутской области находился на срочной военной службе в Псковской десантной дивизии, которая в тот период дислоцировалась в местечке Бамбора Гудаутского района Абхазии. Валентина Ушакова вспоминает, какие письма он писал ей из армии.
Вот где-то в марте 93-го он сюда попал. Ну, нам он писал такие письма, что «Мамочка, все здесь хорошо, мамочка, у меня есть голова на плечах».
Павел Ушаков неоднократно пытался записаться в ряды добровольцев, воевавших на стороне абхазов. Командир батальона «Горец» Вианор Ашба рассказывает о том, что ему несколько раз приходилось отказывать молодому десантнику по той простой причине, что он проходил срочную военную службу, и согласно российским законам его поступок был бы расценен как дезертирство.
В принципе, я попросил его, чтобы это самое, не вписал его в список батальона, как он действующий армии, в принципе, у него возникли бы большие проблемы со службой. Вот. В армии, в принципе, после 3 дней, в принципе, считается его, как, если его не присутствует в воинской части, в месте расположения, казарменным положением вместе, то значит, он считается как в списке дезертированного.
Несмотря ни на что, Павел Ушаков периодически участвовал в нескольких военных операциях на стороне абхазов. Последняя из них – это высадка десанта на сопке Ахбюк, когда их отряд попал в засаду. Вертолет, с которого должен был высаживаться десант, обстреляли, и в итоге он почти полностью сгорел. Из 48 десантников, задействованных тогда в операции, в живых остались лишь 17. Тела нескольких ребят так и не были найдены. Среди пропавших без вести оказался и Павел Ушаков. В Абхазии ему присвоено звание кавалера ордена Леона. Это одна из высших государственных наград. Однако, по словам матери, в России он до сих пор считается дезертиром.
Он служил действительную военную службу. И для российской армии, что самое обидное для нас, он считается дезертиром. Нам написали письмо, что наш сын 1 июля самовольно покинул часть.
Виктор и Валентина Ушаковы все 17 послевоенных лет не прекращают поиски сына. Как вариант, они рассматривают то, что Павел мог попасть в плен и по сей день находится где-нибудь в Верхней Сванете. Его никто не видел мертвым. Это самый главный аргумент для матери.
Ну, я говорю, что очевидцев того, что наш сын мертв, что вот его останки там были, не знаю, во всяком случае, до сей поры я такого... Ну и мое материнское сердце, может, меня считают уже там не совсем нормальной, но я всегда говорила, говорю и буду говорить, потому что я знаю, я чувствую, что мой ребенок жив.
Пару лет назад абхазское правительство выделило Ушаковым небольшую квартирку в новом районе Сухума. Конечно, во время войны этот район пострадал больше всего, и сгоревшие окна квартир до сих пор смотрят на горожан из высотных домов. Но пожилую семейную пару из Саянска это не сильно смущает. Надежда умирает последней. Для этой семьи это не просто громкие слова. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Слушайте в ближайшие полчаса. В Сухуми прошла презентация первого подсчета ВВП.
Это объем товаров, конечных товаров и услуг, которые произведены в экономике за год. Иными словами, это размер экономики.
Грузинские парламентарии активно работают над законами о получении нейтральных паспортов.
Это важный документ хотя бы потому, что многие желают, чтобы это реально можно было бы осуществить.
Но хотят ли сами жители самопровозглашенных республик новые документы?
Это было давно. Эта эпоха прошла, сейчас мы в этом не нуждаемся.
В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Грузия начнет диалог с Абхазией и Южной Осетией только после того, как Россия выведет свои войска из этих регионов, заявил сегодня председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе. Только после того, как Россия начнет выполнять собственные обязательства и выведет войска с территории Грузии, мы готовы говорить с осетинами и абхазами. Между нами нет такого вопроса, по которому нельзя найти общий язык. Утверждена специальная стратегия по отношению к оккупированным территориям, однако необходимо, чтобы все осознали ответственность России в качестве той силы, которая сегодня осуществляет оккупацию. Утверждение термина «оккупация» означает, что Россия больше не сможет избежать ответственности и переложить ее на грузин, осетин и абхазов, заявил Бакрадзе. Заявление Бакрадзе стало ответом на слова премьер-министра России Владимира Путина, которыми он прокомментировал визит Хиллари Клинтон в Грузию. Грузия и Южная Осетия должны сами урегулировать отношения, а не искать решения на стороне у третьих стран, в частности США, сказал Путин, комментируя заявление государственного секретаря США о поддержке территории. Реальной целостности Грузии. Делегация Абхазии во главе с президентом самопровозглашенной республики Сергеем Багавшим в середине июля посетит Никарагуа и Венесуэлу и, возможно, Кубу. Думаю, после этих визитов еще несколько стран могут признать республику Абхазия, заявил Багавш в преддверии визита. Мы не форсируем процесс признания, но не перестаем работать в этом направлении с африканскими странами, странами Ближнего Востока, Карибского бассейна и Южной Америки, отметил Багавш. Как заявлял в апреле по итогам визита в Латинскую Америку глава абхазского внешнеполитического ведомства Максим Гвинже, независимость Абхазии в ближайшее время могут признать Боливия и Эквадор. Грузия установила дипломатические отношения с Республикой Кения. Соответствующий документ был подписан в Нью-Йорке в постоянном представительстве Грузии в ООН. Кения стала 31-м африканским государством, с которым Грузия наладила дипломатические отношения. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Главная тема встречи – возможность возобновления прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Накануне визита Нетаньяху в США Израиль объявил об ослаблении режима блокады сектора Газа, за который он подвергается международной критике.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Сегодня в Сухуми в администрации президента самопровозглашенной республики прошла презентация, посвященная первому подсчету валового внутреннего продукта. Все годы после грузино-абхазского конфликта местные статистики не могли подсчитать этот главный показатель развития экономики. На презентации заявили, что по итогам 2009 года ВВП составил примерно 500 миллионов долларов США. С подробностями корреспондент Антон Кривенюк.
Внутренний валовый продукт на душу населения – основной показатель, свидетельствующий об уровне экономического развития страны. В Абхазии он до сих пор не был доступен. Судить об экономическом развитии страны можно было только по косвенным показателям. Теперь в распоряжении статистики данные ВВП, и значит более точная информация о состоянии экономики. Появление в Абхазии методологии подсчета ВВП отметили специальной презентацией в администрации президента. Мероприятие было статусным, потому что подчеркнуть важность происходящего пришел лично президент Сергей Багапш и специалисты, в числе которых почти все экономисты Абхазского государственного университета. Презентовать ВВП и рассказать о том, каким образом он подсчитывался, доверили руководителю Национальной статистической службы Зое Авицбах.
Так как ВВП является стандартизированным показателем, применяемым для сопоставления экономического развития стран мира, управлением госстатистики расчет ВВП был произведен по методологии Росстата, построенной в соответствии с рекомендациями статистической комиссии ООН, предусматривает отражение в составе макроэкономических показателей, таких как ВВП, любой деятельности, попадающей под определение экономической. Согласно этому требованию, все рассчитанные показатели по отраслям содержат необходимые поправки на скрытую и неформальную экономическую деятельность.
Говорит Авицба. Более простым языком о важности внедрения ВВП в интервью «Эхо Кавказа» говорит экономист Беслан Барателя.
Значит, мы уже 15 лет, больше 15 лет, как строим свою экономику, независимую, самостоятельную, и до сих пор мы не имели возможности понять, каков ее размер. Мы говорим, рост экономики, кризис затронул нас, мировой финансовый кризис, или есть реформы, нет. А все по косвенным показателям смотрим на это все. Сегодня впервые была презентация валового внутреннего продукта в размере 500 миллионов долларов в Абхазии. Что он показывает? Это объем товаров, конечных товаров, услуг, которые произведены в экономике за год. Иными словами, это размер экономики.
Говорит Барателя, который также выступил на этой презентации. Отправной точкой подсчета ВВП будет 2009 год, первый, когда возможностей статистики хватило для этой работы. Поэтому тайной останется реальное состояние экономики страны до прошлого года. Сравнивать наличие или отсутствие экономического развития в Абхазии будут, отталкиваясь от положения дел в 2009 году. Национальная статистика говорит, что основной проблемой для внедрения ВВП раньше было даже не отсутствие знаний и необходимых технологий, а трудности с подсчетом бюджетов домашних хозяйств. В 2009 году эту работу удалось сделать. Теперь стало ясно, что по сравнению с другими странами мира, позиции Абхазии пусть и не самые плохие, сзади идут страны Африки и Азии, но есть куда развиваться. ВВП Абхазии около 500 миллионов долларов в год. На душу населения приходится около 2500 долларов в год. Абхазия находится в средней группе развивающихся стран. Антон Кривенюк, Эхо Кавказа, Абхазия, Сухум.
План действий по реализации государственной стратегии по Абхазии и Южной Осетии в субботу официально принял Кабинет министров Грузии. А уже сегодня грузинские парламентарии оперативно начали работать над законодательными изменениями, которые позволят жителям Абхазии и Южной Осетии получать так называемые нейтральные паспорта. Об этом в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Всего неделю назад план действий впервые представили на закрытом заседании Совета Безопасности. Уже в субботу его официально принял Кабинет министров. А сегодня стало известно, что парламент начал работу над подготовкой законодательной базы для его реализации. На такую скорость мало кто рассчитывал. Многие думали, что этот новый документ сначала публично обсудят, потом что-то там поменяют, а уж только после этого его официально утвердит правительство. Госминистр по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили говорит, что никакой спешки с их стороны не было. По его словам, они несколько месяцев проводили консультации, чтобы подготовить документ, к которому нельзя будет придраться. В данный момент его усилия переместились на парламент, чтобы подготовить там необходимую законодательную базу, говорит Тимур Якубашвили.
Наверное, на данном этапе для нас будет приоритетным, значит, вопросы, связанные с нейтральными ID-документами, то, что мы говорили, и вопросы, связанные с экономической деятельностью.
Согласно плану действий, жители Абхазии и Южной Осетии получат возможность взять нейтральное удостоверение личности. То есть они не станут гражданами какой-либо страны, но смогут с этими документами поступать в грузинские вузы, лечиться в местных больницах и претендовать на все те социальные права, которые есть у грузинских граждан. Кроме этого, поправками в закон грузинское правительство собирается дать возможность людям из конфликтных регионов регионов взять нейтральные паспорта для путешествий за границу. Такое изменение будет принято без особых проблем, считают в правительстве. Кроме правящей партии, идею с нейтральными паспортами собираются поддержать и большинство оппозиционных депутатов. Один из немногих выступающих против – вице-спикер Паата Давитая.
Это важный документ хотя бы потому, что многие желают, чтобы это реально можно было бы осуществить. Но другой вопрос, как это можно будет привести в действие? Я говорю, что никак, потому что гражданство у большей части людей там уже есть, а те, у кого его нет, получить эти нейтральные документы не смогут, потому что до туда они просто не дойдут.
Говорит вице-спикер от оппозиции Паата Давитая. Другой оппозиционный парламентарий Джонди Богатурия критикует второе направление законодательных изменений в связи с утвержденным планом действий, теперь уже связанное с намерением развить экономическое сотрудничество с конфликтными регионами. Он имеет в виду намерение правительства создать с Абхазией и Южной Осетией совместные инвестиционные фонды, которые будут управляться частными лицами с участием национальных и региональных торговых палат. Из этого фонда на средства доноров и частных компаний будет оказываться первоначальная поддержка коммерческих предприятий в зонах конфликтов. Богатурия опасается, что это создаст экономическую дыру для отмывания денег и контрабанды, как это было на рынке в Эргнете около Южно-Осетинской административной границы.
В этом направлении мы наконец-то начали двигаться вперед, и сейчас нельзя создавать такую щель, из-за которой потом пострадает вся экономика страны. Хочу сказать, что в рядах правительства есть люди, которые разделяют такое мое опасение.
Это был Джонди Богатурия. Работу над законодательными поправками собираются завершить уже в этом месяце. На голосование они, скорее всего, будут вынесены на осенней сессии, где-то в сентябре. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии план действий считают нереалистичным. По словам премьер-министра Абхазии Сергея Шамбы, грузинская государственная стратегия в отношении оккупированных территорий не имеет никакого отношения к Абхазии. Хотят ли жители Абхазии воспользоваться возможностью получить грузинские нейтральные документы? В рубрике «Голоса» с жителями Сухуми беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Голоса.
Грузия предлагает жителям Южной Осетии и Абхазии брать нейтральные паспорта. Как вы относитесь к этой информации?
Когда это было актуально, когда это было возможно, нам нужно и возможно. Не говорю, что нам было интересно, заметьте. Это было давно. Эта эпоха прошла, сейчас мы в этом не нуждаемся. Сейчас мы уже признаны республика, у нас есть наши паспорта, у нас сейчас будут наши загранпаспорта. Сможем с ними выезжать в небольшое количество стран, но дальше больше. Поэтому мне кажется, это предложение уже, оно просто устарело.
Я считаю, что нам не нужны грузинские паспорта, что мы государство уже суверенное, независимое. Нам это ни к чему.
Мы уже независим от них. Если мы раньше когда-то зависели от них, то сейчас мы с полной уверенностью можем сказать, что мы можем сами это все делать.
Отрицательно.
Почему?
Потому что я хочу, чтобы Абхазия была независимой. Я грузин сам, я здесь родился и живу здесь. Хотя паспорт мне не дают 11 месяц, я добиваюсь. Вид на жительство дали, абхазский. Сейчас третий раз на комиссию иду, третий раз, надеюсь, получить. Но я отрицательно отношусь. Потому что считаю, что ничего не может без Грузии. Только как самостоятельная Абхазия, самостоятельная Грузия.
Честно говоря, от Грузии ничего не хочу получать. Я им не доверяю просто.
У нас есть абхазский паспорт. Мы живем в Абхазии, правильно? Да, грузины пускай получают паспорта, живущие в Грузии. У нас есть абхазский и русский паспорт. Да, мы не нуждаемся в их паспорте. Хватит, наши паспорты нам устраивают.
Вы бы взяли этот новый нейтральный паспорт, который предлагает Грузия?
Нет.
Почему?
Ну, он мне не нужен. Мне здесь как бы с моим паспортом нормально себя чувствую и прекрасно живу.
Потому что...
вы бы взяли грузинский паспорт?
Ни в коем случае, ни в коем случае.
Ну, потому что свежо в памяти, еще вот как бы должно все утрястись, мне кажется.
Отношусь к этому отрицательно, так как не вижу в этом никакого смысла. Тем более в их стратегии, которую они называют про оккупированные территории и так далее, абсолютно не вижу никакого смысла.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Мира Схавребова, депутат де-факто парламента Южной Осетии, так отреагировала на готовящийся план стратегии в отношении Южной Осетии. Цитирую. «Грузия должна признать независимость Южной Осетии, и только в этом случае мы будем сотрудничать с ней не только по представленным 7 пунктам, но и по всем направлениям». Конец цитаты. А вот что считают простые жители Цхинвали. В рубрике «Голоса» с ними беседовала Тамара Тарашвили.
Голоса.
если тебе предложат такой паспорт, ты от него откажешься?
Конечно, откажусь.
Почему?
По очень многим причинам. В первую очередь, никаких отношений с руководством Грузии я, в частности, иметь не хочу. Во-вторых, как это будет расценено, если гражданин Южной Осетии получит грузинский паспорт и будет пользоваться? В-третьих, чисто из-за морально-этических соображений, тоже не представляется возможным. После того, что они устроили в 2008 году, это предложение можно расценить как очередной абстрактный, необдуманный шаг.
Из морально-этических соображений во-вторых или потому что это может быть
неправильно? Такое будет идти. Первая статья из морально-этических соображений. В первую и в главную очередь.
Три раза почти, можно сказать, уничтожили деревню мою. После этого, как они еще стараются, чтобы с нами какие-то отношения создать, или я не знаю.
Соответственно, вы паспорт...
Нет, конечно. Какой вопрос? У меня хватит нашего российского и нашего осетинского паспорта. За границу, может, во Владикавказе возьму заграничный паспорт, если у меня появятся такие деньги, чтобы мне поехать... Сделаю и поеду свободно не через Россию, почему не в Грузию.
Возьмешь такой паспорт, если тебе предложат? Нет, конечно. Нет, конечно, это все говорят, нет, конечно.
Чисто считаю, что это нереально по двум причинам. Первое, наша с Грузией неопределенность статуса, то есть в отношениях. И во-вторых, чисто моральная сторона данного вопроса, она не допускает того, чтобы как-то граждане Южной Осетии, тем более люди, которые здесь пережили то, что было 8 августа 2008 года.
Что ты имеешь в виду, как ты сказал, неопределенность в статусе?
Да. Каким образом это будет выглядеть, то, что Грузия приостанет гражданство там гражданам Южной Осетии? Но я считаю, что внутри Грузии есть люди, которые воспользуются данной возможностью, и они получат данные паспорта, но это не факт, что эти люди будут проживать на фактической территории Республики Южной Осетии. И что касается граждан Южной Осетии, то для нас это неприемлемо, чтобы мы через Грузию куда-то выезжали. Любой гражданин Южной Осетии выберет то, что ему знакомо, то, чего он не опасается. Что такое нейтральный паспорт, это вообще для меня абсурд и неизвестно.
Ты бы хотел получить такой паспорт?
Да, было бы интересно, но смысл этого гостин, так имеет возможность выехать за границу без этого паспорта. У них уже с 2004 года действует закон паспорта Российской Федерации, с этого они могут куда угодно ехать. Потом они являются гражданами Республики Южная Осетия. В трех референдумах они вынесли свое решение о том, чтобы отделиться от Грузии. Смысл этого предложения я понять не могу. Пусть он оставит покой со своими паспортами, со своими льготами.
Я слышать не хочу о таких паспортах, это действительно смешно даже вот такое вот предлагать.
С жителями Цхинвали побеседовала Тамара Терашвили. А теперь нашу программу продолжает традиционная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Грузии начаты съемки нового анимационного фильма. Автором сценария и режиссером является Ника Мачаидзе. По его словам, фильм будет о программисте, который создает компьютерную игру, но сам попадает в виртуальный мир и становится героем игры. Съемки начались вчера, а премьера планируется на весну 2011 года. Выставка молодой абхазской художницы Марии Пилия открылась вчера в Хлебном доме в московском Царицыно. На 15 полотнах, исполненных в стилях реализма, импрессионизма и частично примитивизма, Абхазия предстает городскими и морскими пейзажами, сценками из жизни, а также натюрмортами на тему щедрой абхазской кухни. Выставка работ 19 фотографов, совершивших фотоэкспедицию в Тао-Кларжете, прошла в Национальной библиотеке Грузии. Владикавказский фестиваль в гостях у Ларисы Гергиевой завершился гала-концертом. В течение 20 дней в Театре оперы и балета Владикавказа были аншлаги. В программе финального концерта были самые яркие номера фестиваля. Балетные постановки, полюбившиеся арии и виртуозные инструментальные исполнения. О фестивале рассказывает Олег Кусов.
В республике, где массовые зрелища чаще всего ассоциируются с футболом, проведение международного музыкального фестиваля не могло обойтись без определенного риска. Как считают специалисты, народная артистка России, возглавляющая Академию молодых певцов Мариинского театра Лариса Гергиева, смогла доказать, что этот риск оправдан. В Северную Осетию приехали артисты из США, Франции, Литвы, Эстонии, Москвы и Петербурга. В программу фестиваля вошли концерты вокальной и инструментальной музыки, выступления артистов балета, шедевры мировой оперной классики. Ведущая фестивальных концертов, народная артистка Северной Осетии, музыковед Марина Ядых отмечает многожанровость фестиваля.
Когда Гергиева очень опытный продюсер взяла это в свои руки, ну, может быть, какая-то доля риска была, а вообще это все превратилось в колоссальный подарок для нашей интеллигенции. Все, кого мы видели, имеют право называться звездами, потому что они яркие, они очень талантливые. Фестиваль пошел по пути расширения жанров. И мы могли услышать и оперу целиком, была «Травиата», была «Кармен» на французском языке, была «Волшебная флейта» в постановке французского режиссера Алана Маратра, замечательные два гала-концерта. Мы послушали совсем юных представителей сольного музицирования, прекрасного пианиста скрипача, которые потрясли нас своим дарованием. И вдруг джаз-квартет из Петербурга. И после классического балета, где мы видели всевозможные Победе, Антраша, вдруг привозят нам из Петербурга театр современного танца. И они танцуют, скажем, не просто на полу, а они поднимаются на веревках воздуха и что-то такое там вытворяют почти под потолком театра. То есть это искания. И, несомненно, можно сказать, что эти искания, конечно, пользуются большим очень успехом. Они все звезды, и спасибо им большое за то, что они к нам приехали.
Северная Осетия – это республика, где живут известные и талантливые деятели искусства, продолжает Марина Ядых.
Конечно, подобный фестиваль, он очень нужен. И у нас нет на сегодняшний момент иных возможностей общаться с представителями высокого искусства из Москвы и из Санкт-Петербурга. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать, что здесь тоже есть люди, отдавшие свою жизнь искусству. Здесь есть пианисты и композиторы, скрипачи и музыковеды. Здесь есть артисты хора и солисты музыкального театра, которые этой республике и искусству Осетии отдали свой талант, свое вдохновение и свою жизнь. И восторгаясь приехавшими к нам один или два раза очень талантливыми людьми, ни в коем случае нельзя забывать о том, что есть люди, которые составляют цвет осетинской национальной культуры, являясь олицетворением нашей подлинной интеллигенции.
Нынешний фестиваль в гостях у Ларисы Гергиевой стал пятым по счету. Как отмечает Володя Кавказе, особый интерес к фестивалю все это время проявляет маэстро Валерий Гергиев.
О фестивале в гостях у Ларисы Гергиевой рассказывал Олег Кусов. В Батуми состоится рок-фестиваль «Новая волна». В нынешнем году он будет пятым по счету. Рок-фестиваль откроется на Батумском бульваре 7 августа и продлится 2 дня. По словам организаторов, концерты будут бесплатными. В самопровозглашенной республике Южная Осетия будет реализован проект восстановления православных храмов. Кроме поддержки этого проекта, Русская Православная Церковь намерена отправить в Южную Осетию сестер милосердия. Об этом заявил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл 2 июля. Владикавказская поэтесса Наталья Куличенко выпустила сборник «Акварельки». Сборник стихотворений «Акварельки» – это гимн природе, гимн самой жизни. Он составлен из произведений разных лет и посвящается авторам своим детям – дочери Оксане и сыну Богдану. Пока мультиплексы Америки сдались в плен летнему Голливуду, который пока отнюдь не блещет оригинальными развлекательными фильмами, нью-йоркские кинофилы собираются в элитарных залах, чтобы посмотреть документальный фильм режиссера Эммануэля Лорена «Двое на волне» о бурных отношениях двух гениев французской новой волны, режиссерах Франсуа Трюфо и Жанна Люка Годара, рассказывает кинокритик Андрей Загданский.
Французский документальный фильм режиссера Эммануэля Лорена «Двое на волне» рассказывает историю отношений, дружбы, конфликта и разрыва двух выдающихся кинематографистов Франсуа Трюфо и Жан-Люка Годара.
4 мая 1959 в soirée au Festival de Cannes a lieu la projection officielle des 400 coups.
Фильм по своей структуре и творческим амбициям скорее подходит к категории кинолекции, чем кинофильма. И дело не только в новых, ранее мне неизвестных документальных киноматериалах. Например, Годар и Трюфо призывают к бойкоту Каннского кинофестиваля во время студенческих волнений в Париже. У всех у нас есть неугасающий интерес к дихотомическим парам, ответственным за революционные изменения, если угодно, потрясения, будь то искусство или социальная сфера. Трюфо и Годар вполне попадают в категорию, скажем, Леннон-Маккартни. Немного предыстории. Трюфо знаменитый и яростный критик существующих норм во французском кино. Пишет статьи для легендарного Кае де Синема, и в 1958 году фигура настолько одиозная, что ему закрыт доступ на Каннский кинофестиваль. Спустя год министр культуры Франции Андре Мальро представит на Каннский кинофестиваль 400 ударов Трюфо. Фильм триумфально принят и жюри, и публикой, и критикой, и был награжден за лучшую режиссуру. Всего лишь через год на «Последнем дыхании» первый полнометражный фильм Годара, сделанный при поддержке и финансовом, и человеческом личном благословении Трюфо. Сценарий фильма – совместная работа Трюфо и Годара. Изначально же сама история, сама криминальная хроника была от Франсуа Трюфо, и он превратил эту находку в историю, сделал из нее сюжет. Принято считать, что именно эти два фильма обозначают начало новой волны. В замечательном фрагменте раннего интервью в фильме Лорана Годар говорит: «Благодаря успеху моего первого фильма, который так хорошо принят публикой, у меня теперь есть возможность делать новые фильмы, которые, я надеюсь, публика будет ненавидеть». Фильм как винтовка, утверждает Годар. Архетипичность Трюфо и Годара в различных степенях революционного радикализма. Всегда есть те, кто посчитает, что революция должна продолжаться, и те, кто посчитает, что уже достаточно. Трюфо был из вторых. Впрочем, вероятно, он и не был революционером, просто был очень молод и очень талантлив. Но есть и третий персонаж. Есть Жан-Пьер Лео, тот самый, который снимался у Трюфо и Годара. И в самом конце этого документального, длинного, большого, серьезного фильма авторы дарят нам маленькую жемчужину. Мы видим на экране 14-летнего Жан-Пьера Лео. Это материал кинопробы, 1958 год. «Я очень хочу сниматься в кино. Я знаю, что вам нужен такой наглый мальчишка. Мне кажется, что я похож на него. Я могу вам подойти». Вот с этого обаятельного мальчишки, с этого кадра, с этой кинопробы началась та самая эстетическая революция, которая сделала и Трюфо, и Годара.
Картинки с выставки.
Чемпионат мира по футболу переходит в самую зрелищную и эффектную фазу. Сегодня первый полуфинальный матч. Сразятся Уругвай и Нидерланды. У нас, как обычно, на связи футбольные эксперты, член Международной ассоциации спортивных журналистов Давид Какабадзе и спортивный комментатор Инал Хашик. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, Инал, что вы ожидаете от сегодняшнего матча? Может быть, на какую команду ставите?
Ну, так уж получилось, что я как-то изначально поставил на то, что голландцы сыграют в финале с немцами, и так вот так вышло, что я оказался почти что провидцем, да, и вот мне кажется, все-таки у голландцев больше шансов на победу, исходя из тех возможностей и состава, и тактических схем, и так далее, и очень многих таких составляющих, которых, допустим, у сборной Уругвая нет. К сожалению, один из основных игроков сборной Уругвая не будет, это Суарес, благодаря которому, собственно говоря, и команда вышла в финал, как на последних секундах добавленного времени, в дополнительное время он вытащил руками мяч, шедший в пустые ворота, его ценой собственного удаления, и потом уже последующие ошибки самого Гиана, нападающего сборной Ганы, который не реализовал пенальти. Он фактически вывел свою команду в следующую стадию турнира, и сейчас он не будет играть в полуфинале. Это означает, что при том великолепии, которое великолепной игры, которую показывало уругвайское нападение, все-таки у нее Суарес был главным, одним из главных ведущих этого нападения. И вот при его отсутствии остается фактически только Фурлан, который тоже находится в хорошей форме, и молодой Кавани, который периодически как бы показывает зрелую, нормальную игру, интересную, но в большинстве своем как бы пропадает, теряется, и как бы других вариантов, если не считать там возрастного Абреу, малоподвижного, центр-форварда уругвайцев, который иногда выходит там на последних минутах, то есть матча от каких-то новых вариантов нет, в отличие, допустим, от тех же голландцев, которые могут очень много имеют вариантов и в атаке, и достаточно как бы не только составом варьировать, но и очень много тактических схем, при которых они могут, в принципе, поставить Уругвай в очень неприятное положение.
Инал, я бы добавил еще, что кроме Суареса в рядах сборной Уругвая не будет еще и левого защитника Фусиля, который дисквалифицирован из-за двух желтых карточек. И кроме того, травма у капитана Лугано, который, хотя, видимо, и будет сидеть на скамейке запасных, но вот по последним известиям он не совсем выздоровел после травмы. И кроме того, сломал ногу на одной из тренировок Лудейро, молодой полузащитник. Ну, он не является основным игроком, он выходил на замену только в трех матчах. Но будут два игрока в сборной Голландии, которые не смогут участвовать в этом матче, тоже из-за двух желтых карточек. Это Ван дер Вил, защитник, и полузащитник Де Йонг, который является довольно таким жестким игроком, и его отсутствие наверняка скажется на игре сборной Голландии, хотя явно, что потери сборной Уругвая гораздо более весомые. Я бы еще добавил к нашей беседе, к нашему обзору матча несколько фактов из истории. Голландия и Уругвай встречались в истории чемпионатов мира всего один раз. Это было в 1974 году, когда на групповом этапе голландцы победили со счетом 2-0. И тогда, кстати, это была команда Круифа, великого Круифа. Тогда, кстати, в сборной Уругвая играл отец Диего Форлана, нынешнего лидера уругвайской сборной, Пабло Форлан. И, кроме того, надо еще вспомнить, что последний раз сборная Уругвая пробивалась в полуфинал в 1970 году, 40 лет назад. И тогда, наверное, болельщики со стажем помнят, что в четвертьфинале уругвайцы выиграли у сборной Советского Союза благодаря голу, забитому на последних минутах добавочного времени, если быть точным, на 117-й минуте.
Спасибо, Давид. У нас, к сожалению, заканчивается время нашего прямого эфира. Напомню, что вы слушали «Радио Эхо Кавказа». С вами сегодня был Александр Касаткин. Ну что ж, буквально через полчаса первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу.